Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема его сегодняшней лекции и беседы – выстрелы в Сараево до и после. Или предтеча и последствия. Константин, речь пойдет, как мы с вами об этом говорили, про Австро-Венгрию.
Да, ну, конечно, и про Австро-Венгрию, и про Сербию, и про Россию тоже. Просто, ведь, как мы все знаем, естественно, Первую мировую войну, да? И вот непосредственно Сараевское убийство, это, скажем так, стечение обстоятельств, которое стало вот формальным поводом для начала Первой мировой войны. То есть, конечно, можно, мы не будем, так сказать, очень глубоко рассматривать причины Первой мировой войны, потому что это как бы отдельная большая тема, там над ней копья ломают до сих пор. А мы посмотрим вот то, что связано непосредственно с вот этим поводом, который в большом количестве случаев, он, в общем, был стечением обстоятельств, как это не покажется странным. То есть, ну, конечно, это были стечения обстоятельств, которые были связаны с общемировой фоном, который существовал, и с политикой, которую проводила Австро-Венгрия, и с позицией, которую занимала Сербия и Германия. То есть это, естественно, было связано с огромным комплексом проблем. Но вопрос в самом Сараевском убийстве, он очень интересен, потому что, да, это случай, да, в общем и целом, как бы существуют закономерности, которые исторические, которые приводят в том числе к мировым войнам, но вот этот конкретный случай, который мог стать, а мог не стать причиной Первой мировой войны, он сам по себе очень интересен, потому что там сходится очень много нитей. Ведь вот этот вот случай убийства Сараева эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его супруги, герцогини фон Гогенберг, он интересен чем? Существует бесконечное количество версий этого убийства, но их главных три. Причем две из них опровергнуты. Но несмотря на то, что они опровергнуты, они постоянно всплывают. Первая версия, это совсем конспирологическая, и она, в общем, ну, так сказать, все равно всплывает раз там в 10-15 лет, все равно всплывает, но это о том, что Франц Фердинанд был убит в результате внутреннего заговора, не то спецслужбами Германии, не то с окружения Франца Иосифа. То есть вот, что это такой вот внутригерманский заговор. Эту версию озвучил в свое время, в 1936 году еще, старший сын убитого, Максимилиан фон Гогенберг. Он-то заявил в интервью в парижской газете, «Париж Суар», но в общем и целом никаких данных к этому он привести не смог, и в общем эта версия считается, ну, совсем уж теорией заговора. Вторая версия значительно более широкое распространение получила, хотя у нее доказательств примерно столько же. Но, тем не менее, эта версия в том, что Франц Иосиф пал жертвой международного заговора, который был организован сербской тайной организацией «Единство или смерть», которая, естественно, больше известна как «Черная рука», при том, что эта организация действовала при полной и активной поддержке со стороны сербской правящих кругов, то есть правительства Сербии, в том числе и короля королевича Александра, на самом деле, как бы так сказать, правил еще Петр I, а королевич был регентом. И, что очень важно, и это сейчас очень часто поминают, особенно в публицистике, что за правительством Сербии стоял генеральный штаб русской армии, соответственно его представитель, военный атташе в Сербии, генерал Артамонов, который вот и стал бы этим, стал, скажем так, движущей силой заговора. Эта версия, в общем, не имеет под собой никаких доказательств, но, тем не менее, она очень популярна на наших партнеров. А кроме того, у нас был такой довольно известный и крупный советский историк Николай Полетико, который написал, был сторонником этой теории и написал целый ряд научных работ по этому поводу, которые как бы так котируются, ну, как серьезные научные исследования. Mm-hmm. Вот. И, наконец, третья версия, которая вот сейчас на данный момент, можно назвать ее основной, и с которой в общем и целом согласны наиболее серьезные, наиболее приличные историки, это то, что убийство стало акцией террористической организации «Млада Босна», которая действовала на свой страх и риск, и хотя и пользовалась поддержкой отдельных сербских националистов, в том числе членов той самой «Черной руки», но она вот никакого отношения к сербскому правительству, сербской политике в отношении той же самой Австрии не играла. Формально, вот как было написано еще вот в июне 2014 года, в свое время граф Эренталь, это министр иностранных дел Австро-Венгрии в районе 1909 года, ну, раньше и позже, он бы, естественно, тоже был, он, осуществив аннексию Боснии и Герцеговины, вложил в руки террористов револьвер, когда угнетают целый народ, возмездие неотвратимо. То есть, как бы подчеркивается, что вот эта вот ситуация, которая возникла в результате и привела к убийству Франца Фердинанда, она была фактически спровоцирована вот, аннексией в 1908-1909 годах Боснии и Герцеговины. Что тогда случилось? Тогда как раз случилось то, что граф Эренталь нарушил так называемое джентльменское соглашение с Россией. Джентльменское, то есть никаких подписано не было документов. И австро-венгерские войска оккупировали Боснию и Герцеговину. На самом деле, в общем и целом, насколько можно говорить о праве оккупации соседних территорий, в принципе, у Австро-Венгрии такие права были. Потому что в свое время, уже в международных договорах, было предусмотрено, что Босния и Герцеговина находится в зоне влияния Австро-Венгрии и, в принципе, в какой-то перспективе может быть к ней присоединена. Но уж больно Эренталь действовал, так сказать, кондово. То есть, в общем, сначала вроде и договорился, ну и, в общем, была проблема. И Австро-Венгрия взяла Боснию и Герцеговину. А Босния и Герцеговина, естественно, это вот, она ныне тоже существует, естественно, та же самая страна, Босния сейчас не только суверенная, Босния и Герцеговина. Там, значит, довольно сильная, довольно мощная сербская составляющая есть. Там живут в том числе, хотя основной масс стоит босницы или босники, или босанцы, есть разные моменты. Там есть хорваты, там есть словенцы, там есть герцеговинцы. И причем эта территория очень пестрая с точки зрения религиозной составляющей. То же самое, те же самые босанцы, это фактически, ну, в общем, даже не национальность. Это мусульмане. То есть люди, те же самые славяне, южные славяне, которые приняли мусульманство. Вот. И, соответственно, вот в этой, на этой территории, на территории Боснии и Герцеговины, там вот и православные, и католики, и мусульмане, естественно, поддержкой пользуются прежде всего католики и мусульмане. Православные не очень пользуются поддержкой Австро-Венгрии. И вот как раз в 1908-1909 году, как реакция на то, что Австро-Венгрия оккупировала эти территории, была организована террористическая организация «Млада Босна». Что такое вообще организация «Млада Босна»? Организация «Млада Босна» – это террористическая организация. Таких организаций в Европе в начале 20 века было пруд-пруди. Это, как видно из названия, «Молодая Босния», соответственно, аналог с «Молодой Италией», то есть организация, которая ставит своей целью террористическую деятельность. Не исключительно. У них народу было мало, деятельность террористическая, убить оккупантов и раскачать ситуацию, в результате которой, значит, вот возникнет некое южнославянское объединенное государство. И сразу всегда говорится, что, очень часто упоминается, мы уже об этом говорили, что «Млада Босна», она была связана с «Черной рукой». Что такое «Черная рука»? «Черная рука» – это подпольная тайная организация в Сербии, которая ставит своей целью значит, создание единого югославского государства во главе с королевской династией Каргиоргиевичей. Эта организация была причастна в какой-то мере и к восхождению династии Каргиоргиевича, то есть убийству короля Александра Обреновича. И в общем и целом она довольно организация, как все тайные организации, она в общем подпольная и не пользуется, как это ни странно звучит, поддержкой властей. Хотя в ее составе есть люди, занимающие довольно серьезные посты. То есть во главе ее стоит Апис, Драгутин Дмитриевич, который возглавляет ни много ни мало как сербскую разведку. Вот. И, но ситуация заключается в том, что черная рука, которая сыграла очень важную роль в приходе к власти Кара Георгиевича, абсолютно не устраивает сербское руководство. Вокруг короля, королевича Александра, то есть регента при своем пожилом отце Петре Первом, концентрируются монархисты, которые тоже ставят своей целью создание единого югославского государства во главе с Карой Георгиевичем, который называет себя «Белой рукой». То есть это чисто монархическая организация, которая абсолютно не устраивает черная рука.
Константин, да. Извините, насколько Российская империя в курсе дела?
Российская империя в курсе дела. И она знает, что существует черная рука. И, например, в январе 2012 года тот самый генерал Артамонов, который якобы стоит за спиной черной руки, пишет в генштаб свой, в Россию. Не скрою, что черная рука через одного офицера сделала попытку выйти в сношение со мной, войти в сношение со мной. Конечно, я немедленно решительно отклонил приглашение переговорить с членами тайной организации, чтобы не дать им возможность примешивать при агитации и на России. То есть Артамонов категорически отказывается общаться с черной рукой. Россия делает однозначную ставку на Кара Георгиевича, на, соответственно, премьер-министра Пашича, на вот все, ну, так сказать, на официальную монархическую власть. И, ну, естественно, даже в голову не приходит вообще само название «Млада Босна». Тем более, что «Млада Босна», которая вот, является организацией террористической, она мало того, что террористическая, а у нее явная склонность к терроризму и анархизму. И при этом она антимонархическая и атеистическая. В свое время, позже уже на суде, когда судили Гаврилу Принципа, он заявил, идеалом молодежи было объединение югославянских народов, сербов, хорватов, словенцев, но не под властью Австрии, а в виде какого-нибудь государства, республики или что-то в этом роде. То есть, в общем и целом, Млада Босна Кара Георгиевичем вообще не нужна.
Но по высказыванию Принципа получается, что они и сами-то программы не было ясной и четкой.
Абсолютно
никакой. Вроде бы, да, да как-то.
Абсолютно никакой. Организация, как всякие анархистско-террористическая организация, главное ввязаться в бой, а потом героически погибнуть.
Вот да, там, вот, да, да. А потом, когда противника оказывается в 2 миллиона раз больше, чем твоих сторонников.
Да, ты становишься героем.
Да.
Вот. При том, что очень занятная вещь была в том, что лидер и идеолог Младой Босны, некий Владимир Гачанович, он поддерживал очень честные контакты с Львом Троцким. И даже написал ему: мы ваша идейная колония, а колония всегда идет за метрополией. Нет, ну, конечно, Троцкого никто не собирается обвинять в подготовке покушения на Францию. Хотя есть такая концепция заговора, что там чуть ли не Троцкий это организовывал, чтобы с целью спровоцировать Первую мировую войну.
На деньги Ротшильдов или Рокфеллеров, я путаюсь все время.
Святой, и тех.
Вот, да, да, да. Да.
Вот. Поэтому, в общем и целом, ну, это как бы так уже, ладно, даже за пределами этого всех этих исторических концепций. Но хотя она, опять-таки, существует, читал, ей было такое рассуждение. Но, тем не менее, в общем, Млада Босна, она совершенно вот как-то вот не была, она не встроена вот эту концепцию, которую проводила политика сербского правительства. Хотя, тем не менее, надо сказать, что, конечно, у Младой Босны были контакты с отдельными членами «Черной руки». Дело в том, что «Черная рука», она не была вот такой вот, ну, как это, такая централизованная подпольная организация. Да, у нее было руководство в виде АПИСа, но, тем не менее, члены «Черной руки», которые занимали определенные посты, чиновники, офицеры, они, в общем, могли действовать на свой страх и риск. И вот как раз с Младой Босной, там вот так получилось, что вошел в контакте с ней, работал Владислав Танкотич, майор, который работал тоже в военном министерстве, но вот ни с кем другим он не знакомил. То есть там были у него какие-то соратники, может, там его знакомые, которые помогали Младой Босне при организации покушения. Вот. Значит, соответственно, вот, тайная организация «Черная рука», она действует во благо страны, ну, как положено, как с любой тайной организацией. Вот. Никакие политические реалии не учитываются. Позиция короля, принца-регента, представителя совета министров, скупщины не учитывается ни при каких обстоятельствах. что хочет сделать Австро-Венгрия, опять-таки, не рассматривается, действуется на свой страх и риск. Правительство очень хочет до Черной руки добраться, ее разогнать. У Николы Пашича на носу в 14-м, как раз вот в это вот, в эти дни 14-го года, у него, значит, на носу парламентские выборы, и у Александра тоже эти парламентские выборы. У них главная задача — получить голоса избирателей, сохранить за собой, руководство страной. Кроме того, проблема в том, что идет дикая совершенно пропагандистская кампания в Австро-Венгрии, где Сербию называют зачинщиком всех революционных движений на Балканах. То есть, в общем и целом, совсем у Сербии позиция такая, что вот сейчас вот только какого-нибудь террористического акта не хватало. Ну, то есть, предотвратить его, типа, главная задача Сербии, чтобы хоть как-то сохранить свою страну в этой ситуации.
А можно сказать, что Россия, предположим, в лице Артамонова, отслеживала ситуацию постоянно и пристально?
Значит, ситуацию, да, отслеживала. Артамонов был чрезвычайно информированный человек в Сербии. Он пользовался имел очень близкие контакты в Генштабе, в военном министерстве. И в общем и целом он был разведчик, естественно, тоже в том числе. Вот. И он имел практически полную информацию. Но он как бы не то чтобы лез в руководство сербской армии, как бы это было не совсем его, он был, так сказать, представитель военного министерства, он был разведчик, он собирал данные, докладывал их наверх, и вот все это как бы такое. Про младую Босну он ничего не докладывал, потому что о младой Боснии он, в общем-то, не знал. Таких организаций было много. Причем надо с самого начала заметить, что млада Босна никогда, ни при каких обстоятельствах не была ни сербской какой-нибудь тайной подпольной организацией, ни филиалом сербской подпольной организации. Это была независимая подпольная организация, действующая на территории Боснии и Герцеговины. То есть австро-венгерских территорий, которые к тому моменту были включены в состав Австро-Венгрии. То есть то, что там был Гаврила Принцип, был сербом по национальности, это ничего не говорит, потому что в Младой Боснии были и сербы, и босанцы, я же мы это говорили уже, то есть там были все. И, кстати, в самом покушении на Франца Фердинанда, там и мусульмане принимали участие, и вот насчет католиков не помню, но вот мусульмане точно принимали. И, в принципе, вот для того же самого Гаврила Принципа, и не только для него, для всех вот тех, кто был в Младой Боснии, для них вот был такой вдохновляющий образ Богдана Жираича. Это такой, значит, сербский террорист, который в 2010 году стрелял в наместника Боснии и Герцеговины барона Марьяна Варишанина, генерала Варишанина, и 5 пуль он в него всадил и не убил. Вот, не убил. Но сам как бы с собой покончил и героически стал светочем югославского терроризма. И там на его могилу Принцип приезжал на его могилу. Вот. В 2011 году он писал там потом, что в 17 лет я провел на его могиле целую ночь.
Ну, вообще, таким дилетантизм отдает.
В общем, да. То есть, группа молодых людей, причем именно молодых, потом это спасет Гаврилу Принципа от расстрела, потому что окажется, что на момент совершения покушения он был несовершеннолетним. Вот. Ну, там, правда, совершеннолетие с 21 года наступает, но все равно, то есть человек был. То есть это были молодые люди, которые в значительной степени были, как молодежный радикализм, модно тогда это в Европе было, в общем, очень модно. Вот. И потом убийств было ведь в Европе достаточно. Все время где-то кого-то убивали. Тогда был такой расцвет терроризма. И, соответственно, молодая Босна стала искать, кого бы ей убить. Ну, то есть, потому как, надо же убить-то, это же не просто надо кого-то там в подворотне убить, надо же так убить-то, чтобы красиво все было.
Ну да, и чтобы написали.
Да. Да, чтобы написать, да, причем, значит, сразу изначально, вот в чем вот этот революционный романтизм, да, изначально, когда люди собирались и на кого-то совершать покушение, изначально предполагалось, что они не должны выжить. То есть сама суть убийства, она в том, что человек, который убивает, он жертвует своей жизнью на благо Отечества. То есть он не просто кого-то убил, ну, бандит, террорист.
А, ну тогда, получается, эсер не должен был уйти с места покушения
конечно,
и заявить о себе. А вот потом все изменилось же ведь. Потому что когда Сергей Шпигельглас инструктировал Судоплатова по поводу Евгена Коновальца, он ему, как пишет Судоплатов, прозрачно даже не намекнул, а сказал, что ему-то живым податься вообще не надо.
Да, но хотя в данном случае это опять не совсем революционный романтизм у Судоплатова, а скорее какая-то операция.
Нет, это государство по приговору суда.
Да. Вот, а здесь, значит, вот нужно было, во-первых, не скрываться, а во-вторых, нужно было покончить с собой, чтобы вот показать, что вот я убил не потому, что убил, а потому, что вот ради Родины.
Ага.
Да, значит, это красиво такое должно было быть. Вот ничего не получилось, но это другой вопрос. И вот здесь как раз на первый план у нас выплывает сама фигура Франца Фердинанда. Потому что, в принципе, там можно было еще попытаться убить, там, ну, условно, генерала Почиворека, который сидел на месте Гришанина. То есть был...
Наместником.
Наместником, да, он земельный ландесшеф он был, так он назывался. Это самое. Или там... В общем, глава этой администрации Боснии и Герцеговины. Но вот Франц Фердинанд, он... Так получилось, что вот он оказался на этом месте. А, причем сам по себе Франц Фердинанд как личность чрезвычайно интересная и чрезвычайно сложная. А, все дело в том, что Франц Фердинанд, будучи наследником австрийского императорского и венгерского королевского престолов, он на тот момент, на 1914 год, мешал всем.
А, то даже... Есть, вот...
Да.
Единодушным осуждением.
Да, у него была своя группировка, но в общем и целом он мешал всем.
Он мешал всем в Австро-Венгрии или и другим странам?
Он везде мешал. Был такой чудесный человек, который, причем он был человеком не просто, так сказать, как бы там чудесным, да, он был человеком достаточно умным, вот. Хотя и неприятным. Вот как о нем, значит, вспоминал генерал Пленнер, ну, правда, там он к нему относился не очень хорошо, он тоже жестокий, властный, нетерпимый, своенравный, вспыльчивый, однако, несмотря на все недостатки, это был не стремящийся к наслаждениям принц, прожигатель жизни. Франц Фердинанд – это ярко выраженная личность, он обладал большим политическим честолюбием, что, соответственно, еще хуже, потому что большое политическое честолюбие, оно мешает вообще всем. Так вот, значит, кто такой, значит, Франц Фердинанд? Франц Фердинанд, он эрцгерцог. Он родился в 63-м году и был сыном младшего брата императора Франца Иосифа. То есть он племянником Франца Иосифа был. В 12 лет он наследовал титул и поместье своего родственника, герцога Модена де Эсте Франца V. И после этого, причем он наследовал не отец его, а он, и после этого он стал одним из самых богатых людей Австро-Венгрии. У него средств было совершенно колоссальное количество. Он мог делать все.
Так мало того, что у него политическая власть, он еще и очень богатый человек.
Он чрезвычайно богат. Один из самых богатых людей Австро-Венгрии. Причем, значит...
Вот, и честолюбив.
Честолюбив неимоверно.
Великолепное сочетание.
Да, да. Но и плюс еще, как мы уже вот сейчас только что сказали, жестокий, властный, терпимый,
да,
свои,
да,
свои равные.
Константин,
человек, да.
Константин, вот вы с этого места тогда и продолжите после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость историк Константин Залиский, и он рассказывает нам об обстоятельствах начала Первой мировой войны.
Да. Вот. И мы остановились на богатстве Франца Фердинанда и о том, какой он был не совсем приятный человек. Вот. А сейчас еще под Прагой можно посетить его замок Конопишты. Этот замок когда-то принадлежал тому самому фон Валенштейну, и его Франц Фердинанд в 87-м году, в 1900-м, купил за 6 миллионов гульденов. И сделал из него совершенно такой загородную резиденцию, которую набивал бесконечным количеством различных коллекций. Он собирал вообще все. То есть вот так оружие собирал, там изображение святого Георгия, все что угодно собирал, и все это набито вот сейчас, дворец набит этим. Потом он был страстный охотник. Вот, значит, он за свою жизнь, он вел статистику, порядка 300 тысяч животных убил, и птиц, естественно. Вот, то есть такой, в общем, был. Да, даже вот в замке Конопишта, там даже стоит, там пару слонов он даже убил, специально в Африку ездил. Вот. Вот. То есть, вот был, в общем, ну, не самый, так сказать, он приятный человек, да и в общем и целом был богатый, спокойно ему жить и поживать, и добра наживать. Вот. Но тут возникла проблема. Проблема возникла в том, что во второй половине 19 века в семье монархов австро-венгерских возникла очень серьезная проблема. Она была связана с престолом наследием. В связи с чем? Значит, сначала их было три брата. То есть был Франц Иосиф, был у него был брат Максимилиан, и был брат Карл младший, брат Карлотто. И в какой-то момент Максимилиан ввязался в авантюру, которую затеял Наполеон III в Мексике, и поехал в Мексику становиться местным императором. Ну, то есть как становиться, он стал императором Мексики. Но опираясь на французские штыки. В какой-то момент Наполеону это все надоело, он отозвал оттуда свою армию, после чего восставшие просто арестовали императора Максимилиана и его расстреляли. Потом получилось так, что в 1889 году единственный сын, 30-летний кронпринц Рудольф, Франц Иосифа, он покончил с собой в том самом замке Майерлинг вместе с своей 17-летней возлюбленной баронессой Марией фон Вичара. Вот, ну, он был человеком, как мы с вами уже помните, говорили, он был человеком прогрессивным, намного опередившим свое время, он употреблял различные препараты, он пил, он, значит, имел несовершеннолетних любовниц, в общем, был человеком, намного опередившим свое время.
И любимцем народа, конечно.
Ну, нет, у него было очень дебильное выражение лица.
Народ, нет, тогда нет, да. Нет.
Но он под псевдонимом писал в либеральной прессе статьи против политики своего батюшки.
Ну, вот это совсем хорошо.
Да, то есть, в общем, со всех сторон прогрессивный человек.
Да.
Вот. Да, соответственно, они находились в очень плохих отношениях, он находился с кайзером Вильгельмом, с которым они были, в принципе, примерно одного возраста. Кайзера Вильгельма он не любил. Кайзер Вильгельм почему-то думал, что тот его любил. А он его не любил и постоянно пытался втравить его в какие-то дипломатические коллизии. Вот. Ну, то есть, причем довольно мелко и довольно неудачно. Вот. И, в общем, покончил он с собой. Либо он был под препаратами, когда составлялось врачебное заключение, в общем, сказали, что у него, видимо, какие-то были изменения психического характера. Вот. Ну, как бы то ни было, он покончил с собой, и вот тут-то и оказалось, что есть только младший брат Франца Иосифа, но он уже тоже пожилой человек, и тогда старший его сын как раз и будет-то эрцгерцог Франц Фердинанд. И вот тут Франц Фердинанд оказался, в принципе, вот единственным самым главным наследником престола. И он был полной противоположностью Рудольфу. Он был как раз он был таких довольно консервативных настроений, но в то же время он очень не нравился ни Францу Иосифу, ни его окружению. Почему? Дело все в том, что сначала Франц Фердинанд начал с того, да, фактически начал, то есть в 89-м покончил с собой Рудольф, соответственно, Франц Фердинанд фактически вышел на ударные позиции, его стали привлекать, Франц Иосиф был вынужден начать привлекать его к определенной политической жизни, и Франц Фердинанд сразу же начал формировать вокруг себя свою команду. То есть, если Франц Иосиф, это значит вот Шарнбургский двор, то Франц Фердинанд обосновался в дворце Бельведер в Вене, и на него, вокруг него начал складываться Бельведерский двор. Парадокс ситуации заключается в том, что сейчас Бельведер является местом, скажем так, как это сказать, в Вене, местом наиболее толерантным в Вене. Там очень много толерантных людей. И там выставка современного искусства, и, в общем, там такие очень толерантные люди. Вот и парк Бельведер. А как бы вот Франц Фердинанд, наоборот, как-то не очень к этому был склонен. И вот в 96-м году началось все с того, что он, 33-летний Франц Фердинанд, лучший жених Австро-Венгрии, однозначно совершенно, а это самый богатый, да еще и наследник престола, он вдруг влюбился в 28-летнюю фрейлину. Графиню,
по тем временам это было камильфо?
Это не было не просто камильфо. Это камильфо в России было. А в Австро-Венгрии это было катастрофа. То есть
такая да. Кандидатура невесты просто не рассматривалась?
Она просто в голову никому не приходила. Это там у французов, я не знаю, там от сердечного приступа можно было помереть. Потому что, кроме того, самое интересное, что графиня Хоток, она получешка, полунемка, соответственно, папа чех, богемец, мама немка. И она была фрейлиной супруги эрцгерцога Фридриха. А эрцгерцог Фридрих на тот момент занимал пост генерал-инспектора армии, то есть высший военный пост, и у него было 7 дочерей. И все на выданье. И вот, а учитывая, что у Габсбурги обычно женились на Габсбургах, ну, так сказать, все в своей семье, семья разветвленная, там росло довольно, все кузины, но довольно далеко росло. Вот, как только Франц Фердинанд собрался жениться, и в 900 году Франц Иосиф был вынужден дать согласие на этот брак, у него сразу возникло, во-первых, его стал категорически не любить Франц Иосиф. Во-вторых, его эрцгерцог Фридрих, не говоря уж о его супруге, стал его врагом. Человек, который занимает высшие позиции в австро-венгерской армии. Двор австро-венгерский, который окружали такие же замшелые старики, как Франц Иосиф, они просто были в шоке. И, условно говоря, первый гофмаршал двора, князь Монтонуова, это сын супруги Наполеона из монгольского брака, австрийский герцогиня. Вот. Он ее, по-моему, кроме как эта дама, никак больше вообще не называл. Учитывая, что двор иерархический австро-венгерский, то она должна была идти, когда шел выход, да, в числе фрейлин. А Франц Иосиф и Франц Фердинанд должен идти вторым. То есть осложнений колоссальное количество. Брак, естественно, считался марганатическим. То есть,
марганатический брак – это?
Это значит неравнородный, и дети не имеют права на наследование австро-венгерского престола. Вот. Хотя ей потом, в конце концов, выдали титул герцогини фон Гогенберг, это, в общем и целом, все равно она шла после самой последней эрцгерцогини по положению при дворе. Можно, забегая вперед, сказать, потому что потом это нам как будет не совсем интересно, когда их хоронили уже, Франц Фердинанда, естественно, там были представлены все награды, а у нее на гроб были положены перчатки и веер. Это то, что она фрейлина двора, и все. То есть, в общем, Франц Фердинанд подвергался определенной травле со стороны двора.
Наверное, по тем временам это не имело такого значения. Отношение, скажем, народа к нему.
Народ в целом относился неплохо. В целом неплохо. Народ всегда относится к наследникам очень прилично, тем более, что его не знают. Он был человеком достаточно щедрым. Супруга у него была милейшая совершенно женщина. Все видели, что он прекрасный семьянин. В общем и целом, грубость его в основном распространялась на австрийский двор, который он, в свою очередь, тоже не любил. И плюс, кроме того, он окружил себя людьми, которые, естественно, это абсолютно, так сказать, стандартная ситуация, вокруг наследника конструируются люди, которые хотят реформ. То есть он хотел реформ. Он действительно хотел реформ, потому что он считал, что двуединая австро-венгерская монархия – это конец государства. Вот. То есть та система, которая существует в начале 20 века, это труба. То есть это все очень быстро закончится. И он, а это действительно там было очень все плохо, потому что, напомню, что Австро-Венгрия была двуединой монархией. То есть половина была подчинена Австрии, половина Венгрии. Причем в Венгрии подчинялись в основном славянские земли. То есть вот там Словакия, Хорватия, Словония. Босния и Герцеговина отдельно стояла, как оккупированная территория. Вот. И Франц Фердинанд, значит, во-первых, считал, что нужно из двуединой надо проводить либо в триединую, либо даже в большую монархию, такую федеративную монархию, и что очень много прав получает та часть Австро-Венгрии, которая Венгрия. Можно понять, какую приязнь вызывал он, например, у того же самого графа Иштвана Тисы, который был некоронованным королем Венгрии. Который, Тиса сказал, что как только Франц Фердинанд придет, займет престол и хоть что-нибудь сделает против моей Венгрии, я подниму против него национальное восстание. Это заявляет премьер-министр Венгрии. Вот так. То есть, в общем, ситуация была не очень хорошая. Но вообще, не только Франц Фердинанд, а все понимали одну серьезную вещь, что в начале 20 века Австро-Венгрия столкнулась со совершенно тупиковым вариантом по поводу того, что нельзя столько славян давить. То есть есть Сербия, которая является, по одной из версий, югославским пьемонтом, то есть объединить, вокруг которой должны объединиться славяне. А с другой стороны, много славян живет на территории Австро-Венгрии. И нужно что-то делать. Нельзя их столько давить. Тем более, что венгры давили славян активнее, чем, например, немцы. Немцы, высшая раса, да? Mm-hmm. А венгры, славян очень здорово гнидили. Вот. И Франц Фердинанд, начал выдвигать потихонечку идею по поводу того, что нужно триединую монархию делать. Причем, вот та самая третья часть, это будет славянская часть. То есть, скорее всего, вот в эту часть войдут какие-нибудь там славяне. Ну, кто там будет главный, чехи ли, поляки ли, это вопрос, может, хорваты. Вот. Но, в общем и целом, от кого эти земли-то отойдут? Прежде всего, от Венгрии. Значит, Венгрия не в восторге. Mm-hmm. Кроме того, в свое время некий такой Аурелиан Поповичи, румын, в Австро-Венгрии там все жили. Он, наконец, в 1906 году сформулировал такую концепцию Соединенных Штатов Великой Австрии, которая была очень понравилась Францу Фердинанду. Это была вообще идея о том, что Австро-Венгрию из двуединой превратить в некую такую империю, Священную Римскую империю, которая будет состоять из 15 языковых автономий, федеральных или имперских областей. То есть там будет и германская Австрия, и германская Богемия, и западная Галиция, где будут говорить по-польски, и восточная Галиция, где будут говорить на русинском, и Семиградия, где будут говорить на румынском, Хорватия на хорватском, Крайна на славянском, и так далее. Трента на итальянском, Триест тоже на итальянском, Воеводина на сербском и хорватском, словацкая земля на словацком. И вот это все, красота вся, она будет под властью Габсбургов, которые будут наверху, возглавлять. Значит, естественно, кто же его будет после этого любить? Кроме того, возник у него очередной конфликт со двором. И не только со двором, а с армией. Причем парадокс заключался в том, что он, в принципе, сам провел на пост начальника генерального штаба барона Франца Конрада фон Гёцендорфа. Но в этот момент он хотел сбалансировать, свою поддержку, все-таки он за армию как-то отвечает. И вот здесь он категорически заявил, Франц Фердинанд: я никогда не поведу войну против России. Я пожертвую всем, чтобы этого избежать. Потому что война между Австрией и Россией закончилась бы или свержением Романовых, или свержением Габсбургов, или, может быть, свержением обеих династий. Война с Россией означала бы наш конец. Если мы что-нибудь предпримем против Сербии, Россия встанет на ее сторону, и мы должны будем воевать с русскими. Австрийские и русские императоры не должны сталкивать друг друга с престола и открывать путь к революции. Очень пророческие слова.
Да, совсем даже.
Да. Вот. И он считал, что нужно проводить реорганизацию и тем самым перехватить пальму первенства у Сербии. То есть не дать ей стать югославским пьемонтом. А вот так называемые венские графы, это вот граф Берхтольд, Министерство иностранных дел, это Конрад фон Йотсендорф, который чуть позже получит графа, они как раз считали, что все нужно делать проще. А проще это что? Проще это надо ударить по Сербии, и чтобы она просто перестала быть сербским, югославским пьемонтом. В идеале посадить династию типа Обреновичей, которая будет смотреть в рот Вене. То есть это вот такая идея. Идея какая? Маленькая победоносная война. Что она победоносная в общем и целом не вызывает ни у кого никаких вопросов.
Константин, вот сторонников того, что Россия-то может вмешаться, что вообще не было или их никто не слышал?
Рассматривали идею, что Россия все-таки не ввяжется в войну. То есть, что война, объяснение логичное. Мы находим повод, и это не война, а небольшая операция по наведению мира. То есть, что Сербия, в общем, безобразно себя ведет, и нужно по ней нанести удар, и, в общем, на самом деле даже захватывать не надо. Там о захвате речь не шла. Речь шла о том, чтобы Сербия поменяла свою ориентацию с русской на австро-венгерство. Причем ситуация ведь находилась в том, что это вот сейчас мы смотрим, на карту, говорим, там такая Сербия, даже не Югославия, Сербия такая страна. А тогда граница проходила так, что с австрийской территории теми орудиями можно было начать обстреливать Белград. То есть Белград находился вот в пределах, по-моему, там 40 километров от австро-венгерской границы. То есть никаких проблем по нанесению удара и, предположим, взятию Белграда не было. И тем самым выкручивание рук, тем более, что ни один сербский историк никогда не говорит, что сербы могли бы выиграть у Австро-Венгрии в одиночку. То есть это нереально совершенно. То есть, в принципе, все было довольно рассчитано. Были подсчитаны вооруженные силы, были подсчитаны, сколько нужно сил, сколько нужно средств на это все. И если эта кампания скоротечная и быстрая, то почему, собственно, Россия должна вмешаться? Дипломаты должны там не пустить. То есть, чтобы это была маленькая локальная война. Вот. Франц Фердинанд это категорически был против, потому как он сказал, что не получится у вас, говорит, ребята, краткосрочной войны. Будете вы долго воевать, и неизвестно, что будет дальше. Вот. То есть, в общем, Франц Фердинанд не устраивал всех, кроме своего личного окружения. То есть, и, соответственно, своей активностью и своей позицией. Он свою позицию не скрывал. Нет, ни в коем случае. Не скрывал.
А Германия относилась?
Германия, Вильгельм, он с ним хотел дружить. И дружил. Почему дружил? Их, в общем, обоих довольно сближало. Позиция, что они оба хорошие семьянины, они оба консерваторы, они оба, так сказать, у них очень много общего. Только Франц Фердинанд более спокойный, хотя и иногда вспыльчивый, а Вильгельм непостоянный. Плюс Вильгельм делал очень много шагов в сторону, в положительную сторону его супруги, графини Хоток. А это было, естественно, очень приятно Францу Фердинанду. Его так принимали. Он его принимал по первому разряду все время. И, в принципе, он всегда хотел с ним вести совместную борьбу.
Извините, у меня еще один вопрос, Константин.
Да.
Но идея о том, что из-за такого может разразиться всемирная катастрофа, вообще таких мыслей не существовало. Или, может быть, кто-то робко это предполагал?
Нет, Германия. В Германии был разработанный план Шлиффена, который постоянно уточнялся. Германия, в общем и целом, собиралась вести войну. Но войну она собиралась вести не за Сербию, в общем и целом. Война за Сербию – это личное дело Австро-Венгрии, политику которой Германия обязательно поддержит. Суть позиции Германии в начале 20 века, что у Германии есть союзник, которому она разрешает все. То есть, что не сделает Австро-Венгрия, Германия поддержит его в 100% случаев. Германия разыгрывала свою собственную карту, собираясь вести войну на два фронта с Францией и Россией, и не просто вести, а ее выиграть. И тем самым решить ситуацию в мире. То есть, вообще, совершить переустройство мира. То есть, в общем и целом, она была уже к 2014 году, Германия была, в общем, готова к Первой мировой войне. Ну, как скажем так, она была готова больше, чем как кто-либо другой.
Константин, вот. А скажите, пожалуйста, вот политики того времени, они были наравне с подобной глобальной ситуацией, ну, с катастрофой? Вот соответствовали они требованиям?
Вот сейчас это очень сложно сказать, но, скорее всего, нет. Дело вот в чем, что значительная часть политиков в начале 20 века совершенно четко считали, что война – это выход из создавшейся ситуации. То есть, по поводу того, вот, опять-таки, забегая вперед, потому что, ну, ничего сложного, ну, что на вас останавливаться-то. Был такой граф Хайхойос, он был начальник канцелярии Министерства иностранных дел Австро-Венгрии, который после убийства Франца Фердинанда ездил с особой миссией в Германию, чтобы там налаживать определенные контакты и все. Вот. И он, например, заявил совершенно конкретно, он сделал очень много записок, они все до нас дошли. Он заявил, с одной стороны, что я никогда не верил в то, что убийство Франца Фердинанда было подготовлено и осуществлено при участии правящих кругов Белграда и Петербурга, и при этом он поехал агитировать за войну и обвинение Сербии и Петербурга в убийстве Франца Фердинанда. И позже он еще написал, это его запись в дневнике за 5 июля 1914 года, это до нас дошла она. Мы сознаем, что такая политика может вызвать мировую войну. То есть абсолютно, люди абсолютно четко понимали, что они делают.
То есть вот этот тезис, достаточно, по-моему, широко распространенный, что никто не хотел воевать. И Первая мировая война вроде как бы случайно получилась.
Да. Нет, ничего случайного не бывает. Угу. Случайно она получилась, возможно, в августе, 1 августа 2014 года. Вот. А вот то, что она 1 августа 2014 года, возможно, это случайно. А вот то, что она произошла, это абсолютно не случайно, потому что были очень серьезные силы, которые шли к этой войне. И, например, учитывая, что основным важнейшим конденсатором войны стали действия Австро-Венгрии, то, что в июле 14-го был убит именно человек, который мог не допустить, остановить сползание Австро-Венгрии к войну, сыграло одну из важнейших ролей. То есть война разразилась как ответ на то, что убили ее главного противника.
Знаете,
парадокс ситуации заключается.
Ну а тут как раз, по-моему, конспирологическая теория очень даже работает.
Вот, вот. Она, значит, но дело все в том, что немцы занимали очень непонятную позицию. И по большому счету, я опять-таки забегая вперед, мы можем сказать, что во время июльского кризиса, в принципе, общество, скажем так, да, общество Европы, в общем, войну не ждали. Вот. И так, ну и что скажем, да, значит, что мы подходим теперь непосредственно к Сараевскому убийству, да. Вот. Значит, и что мы должны обязательно, значит, сказать, просто позиция того же самого Вильгельма, она была очень противоречивой после убийства Франца Фердинанда. И он, с одной стороны, толкал Австро-Венгрию к войне, а с другой стороны, ее чрезвычайно боялся.
Такое.
Но были в то же время сторонники, например, той же самой России, тоже были сторонники крайне жестких действий. Это было и Сазонов, это был и Янушкевич, это было и Сухомлинов.
Константин, партия. Я прошу прощения, у нас сейчас новости, а после новостей вы перейдете к заключительному акту этой драмы.
Да.
Спасибо, новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость – историк Константин Залесский, и он рассказывает о событиях, которые предшествовали убийству эрцгерцога Фердинанда в Сараево. И, очевидно, Константин рассказывает нам, что было потом. Я просто хочу обратить внимание наших слушателей на то, что такое серьезное историческое исследование. А историческое исследование складывается из того, что принимаются во внимание не только великие исторические события, а и разные мелочи, такие как отношения при австро-венгерском имперском дворе, Казалось бы, две мелкие террористические организации, которые и толком организованы не были. И все это, наверное, складывается в то, что может определить только серьезная история. Каковым Константин и является. Константин, извините.
Да, ну что.
Прошу вас.
Да. И сейчас мы уже переходим непосредственно к сараевскому убийству. Что там произошло? На самом деле, на 28 июля 2014 года объявили большие маневры в Боснии. Причем 28 июля – это день Святого Вита. Это когда в 1389 году на Косовом поле сербы потерпели от турок сокрушительное совершенно поражение, и Сербия потеряла свою независимость и попала на века под осман. То есть это такой день национальной трагедии. Выбрали его абсолютно не случайно. Это было выбрано специально, чтобы оскорбить национальные чувства сербов. А с другой стороны, туда прибывает Франц Фердинанд, подчеркнуто дружеским визитом, с подчеркнуто дружеским отношением к южным славянам, подданным Габсбургов, и тем самым подчеркивается разница между ними и сербами. То есть это было не рядовое событие, эти военные маневры, а это было очень большое не только военное, но и политическое мероприятие. Причем он должен приезжать, и он приехал, с супругой, с чешкой, то есть со славянкой. И вот все было представлено так, чтобы приехал друг, приехал отец родной. И он сразу подчеркнул это, Франц Фердинанд, и запретил фельдмейстеру Оскару Потиорику, вот, который возглавлял Боснию и Герцеговину, не ставить, как положено, вдоль его маршрута оцепление из регулярных войск. Потому как он хочет, чтобы его видели люди, он хочет, чтобы он их видел, и поэтому обеспечивать порядок должны были 150 полицейских, ну, обычных полицейских, не военные с винтовками, а полицейские. И, естественно, этим всем решили воспользоваться Влада Босна. И отправил туда группу из 6 террористов во главе с Данилой Ильичем. Ну, и, соответственно, в их составе был Гаврила Принц. Вот. И здесь мы как раз можем увидеть, что очень много произошло случайностей. То есть само по себе убийство Франца Фердинанда – это была случайность. Как бы то ни было, значит, Франц Фердинанд переночевал под Сараево, там километров 12 было, и на следующий день он на поезде прибыл в Сараево, где он прибыл с задержкой на 17 минут. То есть опаздывал он. И в 10-12 он сел в автомобиль и кортеж, 7 автомобилей, он ехал на третьем. Это был автомобиль его адъютанта графа фон Гараха. За рулем находился шофер Леопольд Лойка. И ну, перед ним там ехали полицейские и бургомистр Сараева Чурчич. За ним сразу ехал автомобиль, за которым, который вел флигель-адъютант Потиорика, подполковник Эрих фон Мирице. Ну и, так сказать, все. Вот. И вот они поехали. И едут они, ехали очень медленно. Почему? Потому что нужно, чтобы люди увидели Франца Фердинанда, рассмотрели его. Он в таком белом мундире, в шляпе, в треуголке с зелеными петушиными перьями, такая очень пышная форма. Его супруга в белой шляпе большой. Ну, так сказать, в общем, ну, совсем как наследники престола прям едут. И машина ехала со скоростью 10 км в час. Причем при этом Франц Фердинанд сказал Лойке: «Двигайтесь еще медленнее, я хочу всех рассмотреть». И вот они, значит, вот и поехали. Сначала в 10:21 они проехали мимо Мехмеда Мехмедбашича, босняка, который с бомбой стоял. Он бомбу не метнул. Вот. Сказал, ну, в общем, говорит, не получилось, чтобы метнуть бомбу. Вот, потому как он не понял, в какой машине едет этот герцог. Как это можно не понять, я сказать не могу. Машина была открытый кабриолет, и только в одной сидел человек вот спереди, причем напротив него сидел Потиорик. То есть, в общем и целом, ну, видимо, Мехмедбашич просто решил не, скажем так, не принимать участие в этой операции. Но уже через 4 минуты машина выехала на набережную Апеля, и там стоял Неделька Чебринович. И вот он как раз бросил бомбу в автомобиль. И тут произошло то, что всегда происходит при покушении. Получилась накладка. Во-первых, Леопольд Лойка увидел, что что-то летит, и дал по газам. С другой стороны, Франц Фердинанд увидел, что что-то летит, и махнул рукой. Что произошло, точно неизвестно. То ли Лойка успел проскочить, то ли эрцгерцог все-таки бомбу рукой отбил. Она упала на крышу кабриолета, на полотняную, вот сложенную крышу.
Да-да-да.
И с нее скатилась под колеса следующего автомобиля. И рванула там уже. Подполковника милиции ранили довольно серьезно. Графа фон Босса не очень. Ну, вообще, ранили порядка 10-20 человек. Ну, из этих самых. Из зрителей. Там очень близко стояли. Вот. Все. Вроде ведь как. Покушение свершилось. Ильич, то есть это Чубринович бросился в реку Мелячку и начал, значит, срочно глотать цианистый калий. Ну, как положено. Mm-hmm. Вот. Оказалось, что он был просроченный и не сработал. Местное население очень сильно плохо отреагировало на действия героев-революционеров. Ильича еле полицейские... Чубриновича полицейские еле отбили. И помяли его так очень серьезно. Вот. Ну, вообще, могли бы и там порешить, вот, практически. Вот. Больше никто террориста не бросал. Тем более, что проехал автомобиль проехал мимо двух еще террористов, мимо Васу Чубриловича и Цветка Поповича. Один заявил первый, сказал, что ему стало жалко герцогиню Софию, второй сказал, что он просто испугался и, в общем, ничего не хотел делать. И прибыл эрцгерцог, прибыл в ратушу, возмутился, ну, как обычно, да, все. Сказал, что что ж такое, я приезжаю, меня тут бомбы встречают. Но, тем не менее, все, как бы, так сказать, вернулось на круги своя, решили только программу изменить. Опять-таки, вот случайно, да, изменить программу. Он должен был из Ратши поехать в музей, посмотреть экспозицию. А он решил, что я поеду в госпиталь навестить раненого полковника милиции. Вот. И при этом спросили у Потиорока, как дела, в общем, может быть, все-таки будем что-то проверять. Потиорок сказал, нет, ваше личество, я беру на себя всю ответственность. Ничего не произойдет. Вот. И опять-таки Франц Фердинанд сказал супруге, что, может быть, она все-таки поедет куда-нибудь в другое место. Она сказала, нет, я не оставлю супругу, все, поеду дальше. И вот в 10:40 кортеж поехал в больницу. А больница была на другом конце города. И вот здесь произошло событие, которое решило, в принципе, судьбу. Значит, первый автомобиль, который ехал, вот. Кто был за рулем, точно неизвестно, вот, на автомобиле. Не то Лойко, не то гофмаршал Румянских. Но, судя по всему, Лойко был. Вот. И вот, когда они проезжали базарный квартал, получилось так, что вот к музею это нужно свернуть на Франц-Йозеф-штрассу, а к больнице нужно свернуть на набережную Апеля. И первая машина свернула на Франц-Йозеф-штрассу. Машина Лойки, в которой сидел Франц Фердинанд, тоже начала поворачивать на Франц-Йозеф-штрассу. Тогда Потиорок заметил, говорит, слушайте-ка, куда мы едем? Мы же неправильно, надо ехать по набережной Апеля. Лойко затормозил. Колеса наехали на тротуар. И машина остановилась. Перед машиной стоял Гаврила Принцип. То есть машина остановилась перед Гаврилой Принципом.
Угу.
Гаврила Принцип никого не ждал. Он бродил по Сараеву, когда уже понятно, что никого не убил, да? Зашел в кафе, выпил чашечку кофе. Сейчас он, значит, стоял как раз у магазина деликатесы Морица Шиллера. И вдруг перед ним останавливается машина с Францем Фердинандом. А Гаврила Принцип понимал, что бомбу он достать не успеет. Поэтому он выхватил пистолет и начал стрелять.
Причем... Да, но еще я не могу не удивиться, когда мы, ну, по каким-то видеоматериалам, по статьям, мы знаем, как работает охрана высших лиц.
Да, здесь она никак не работает.
Ее вообще, можно считать, что ее не было.
Причем рядом были полицейские.
А, даже так.
А, ну, оцепление, они же стоят в оцеплении, полицейские. Угу. Вот. А в том-то дело, что полицейские, естественно, не ехали на машине с Францем Осифом. Они ехали на машине, которую я сопровождала. И машина остановилась. Я говорю, что парадокс в том, что машина вот наехала колесо на тротуар, и она остановилась. И Принцип начал стрелять. Стрелял он очень хаотично, но практически в упор. Потому что, в принципе, он позже говорил, что, в общем, никакого желания убивать герцогиню у него не было. Ну, она-то при чем, в общем, да? Mm-hmm. Вот, как бы он же террорист, он герой. Вот, но первую он, естественно, убил жену. Вот. Ну, как водится. Вот, а потом уже смертельно ранил эрцгерцога. И... Их, естественно, повезли во дворец. Жена Софии умерла по дороге. Франц Фердинанд через 15 минут умер во дворце. Гаврила Принцип тоже, естественно, попытался покончить с собой. У него это не получилось. Вот. Но есть его взяли, опять-таки его очень здорово помяли. Тут как раз полицейские подтянулись. Ему, значит, его ранили довольно серьезно в руку. Руку потом, кстати, пришлось ампутировать в этом. Уже в заключении. Загноилась там, гангрена могла произойти. Вот. И вот тут как бы вот что произошло. Причем, надо сказать, что сначала, в общем и целом, убийство на Франца Фердинанда не произвело впечатления в Европе. То есть, события, все-таки наследника престола убили. Но, значит, Франц Иосиф просто сказал: высшая сила навела порядок, который я так тщетно пытался поддерживать.
Ну, прямо...
Бог, наконец, направил все на верный путь, и теперь я могу спокойно умереть.
Вот. Да, можно, и больше можно было ничего не говорить.
Да. Иштван Тиса, трогательно любивший Франца Фердинанда, сказал: Господь Бог этого желал, и мы за все должны быть благодарными Господу Богу. За рубежом это все тоже было, так сказать, произвело. В Германии возмутился Вильгельм, потому что у Вильгельма была одна очень большая проблема. Вильгельм очень, так сказать, нервно относился к тому, когда кто-то покушается на монархов. Потому что он считал, что монарх это по воле Божией, и на него руку поднимать нельзя ни при каких обстоятельствах. То есть вот это он очень нервно к этому относился. То есть что монарх это Богом данный правитель, и на него руку поднимать нельзя. Вильгельм верил свято и ни в коем случае не хотел смиряться с тем, что кто-то покушается на... это что же, это там сковородками в царей, да? Как бы это не положено, в общем.
Ну да, вот, если такое дело распространится.
Да. В общем и целом, убийство Франца Фердинанда произошло не в самое удобное время и получило довольно небольшой, как это ни парадоксально, резонанс сначала. Дело в том, что во Франции в этот момент шел очередной скандал в связи с тем, что супруга премьер-министра Кайо застрелила редактора газеты «Фигаро» Жозефа Кальмета, потому что он якобы оскорбил ее репутацию. И здесь французский высший свет говорил только об этом. Что касается Великобритании, то хотя Великобритания объявила там 10-дневный траур, у нее были другие проблемы. Буквально накануне толпа полуобнаженных суфражисток начала штурмовать Букингемский дворец. Одна туда прорвалась и потребовала встречи с королем. Ее еле-еле оттуда выперли. То есть, в общем, проблем было значительно много других.
Да, вот. А уже не говоря о России. Да.
Нет, в России проблемы были серьезнее. В России как-то сразу очень сильно напряглись. То есть, вот если во Франции и в Англии, так сказать, объявили, типа там, 10-дневный траур, убили и убили, где еще не убивают. В общем, там как-то не рассчитывали на то, что будет что-то. И, кстати, на самом деле, в Германии, с той же самой, это, в общем и целом, тоже, в общем и целом, большинство сторонних наблюдателей говорили, что, в общем, ничего не будет. То есть все будет, более-менее спокойно. Что ответственность на Сербию возложить, в общем-то, невозможно. Что сейчас поговорят, и все. Значит, в Италии, например, было сказано: нам стало легче, когда мы узнали, что его не стало. Большинство итальянцев говорило: слава богу, что террорист не оказался итальянцем. Вот. Еще чудесные совершенно слова, которые сказал граф Сечени, австро-венгерский посол в Берлине, он сказал князю Бюлову. Он сказал: я, как христианин и венгерский аристократ, выражаю сожаление по поводу судьбы герцога и его супруги. Но с политической точки зрения думаю, что устранение наследника престола явилось Божьей благодатью. Если бы он остался жив, дело дошло бы до внутренних противоречий или даже до гражданской войны. Во внешней политике его фанатизм, энергия и упорство создали бы для Германии плохого союзника. Пусть ему будет вечный мир и покой. Вот. Это как бы официальный дипломатический представитель Австро-Венгрии в Германии говорит. Вот. То есть, в общем и целом, к Эрцгерцогу было отношение такое и было. И вот здесь начало развитие большой дипломатической игры. Ведь парадокс-то заключается еще и в том, что если мы вот это все посмотрим, да, нет, естественно, началось сразу расследование, прислали специальную комиссию под началом рыцаря Фридриха фон Визнера, который очень такой серьезный криминалист был. Он провел расследование, причем доложил обо всем, причем доложил практически следующее, что никакого... просто писал, доказательств в пользу того, что агитация поощряется обществом, находящимся в Сербии, и встречает к себе терпимое отношение сербского правительства, очень скудны. То есть нету никаких, в общем, нет никаких доказательств, ничего. И все это развивалось довольно долго. Ведь мы можем посмотреть, 28 июня 1914 года был убит Франц Фердинанд, и только 23 июля в 6 часов вечера австрийский посланник в Белграде вручил представителям правительства ультиматум. То есть прошло почти месяц. То есть шли очень серьезные политические игры, шла политическая борьба. Кто кого кто кого переиграет, кто добьется войны, кто не добьется войны. И в результате было принято решение в Австрии, в том числе под давлением Германии, в том числе с различными переговорами, учитывая, что Франц Фердинанд погиб, то, соответственно, группировка, которая была в пользу мира и так далее, она лишилась своего руководителя. Мало того, что она лишилась руководителя, ее сразу же разогнали. То есть людей, у него был свой штаб, как, естественно, как у генерального инспектора, в котором у него работали реформистски настроенные его единомышленники, их сразу же разогнали, причем в армию на небольшие посты, там на комполка, на приличные посты, но не такие, там полковники были в основном, не генералы, их всех раскидали по разным гарнизонам очень быстро, прям сразу же. То есть, в общем и целом, оказалось, что у него соратников-то и на высших эшелонах власти Австрии, у Франца Фердинанда нет. И там явно побеждала партия войны. Тем более, что, когда вот мы уже говорили о миссии Хайоса, который поехал в Германию, он в Германии получил категорический совершенно ответ, что бы ни сделала Австро-Венгрия, Германия ее в любом случае поддерживает. И при этом Вильгельм II очень критически отозвался от сербов, сказал, что он полностью понимает действия Австро-Венгрии, что сербов надо наказать, потому как монархов и их наследников убивать нельзя. И, в общем, это терроризм. Вот, значит, и тогда вот в Австро-Венгрии очень долго торговались с Иштваном Тисой. Иштван Тиса был, у него была промежуточная позиция, то есть он, в общем, был согласен с тем, что нужно наказать Сербию, но при этом он очень боялся, что если Сербию, скажем так, низведут до уровня там зависимого государства или проавстрийского государства, то это может повлиять на то, что будут расширены права славян в Австро-Венгрии.
В Австро-Венгрии. А это главный венгр.
Да, это главный венгр. То есть он торговался до 7 июля.
Слушайте, это исторические аналогии, они очень опасны, но мне почему-то всплывает пробирка. На Генеральной Ассамблее ООН, по-моему. Да, и совершенно точно там в этой пробирке вот то самое зло вселенское.
Да. Вот. Ну, все на самом деле, все похоже. Все везде, все очень похоже. Вот. И, в общем, он до 7 июля сопротивлялся Иштван Тиса. А если Иштван Тиса сопротивляется, то это, в общем, это тупиковая ситуация. В общем, он получил заверение, что славянам ничего не дадут. И Австро-Венгрия не пострадает, ее позиции не пострадают. Тогда он, значит, согласился. Правда, еще две недели венгры активно правили ультиматум, они не все соглашались. Вот. Но в общем и целом вот был выдан ультиматум, который вот стал такой, значит, камнем преткновения. То есть, что с одной стороны, когда он был выдан Сербии, причем он был выдан именно для того, чтобы был отклонен. То есть изначально ультиматум выдавался, что был дан, чтобы его отклонили. То есть его, условно говоря, ультиматум выдвинули, потому что его надо было выдвинуть. То есть, в общем и целом, он был достаточно хамский. То есть, условно, ну, например, не буду его, естественно, полностью приводить, потому что ну, он был длинный просто, довольно величивый. Но там, например, запретить издания, которые возбуждают ненависть к Австро-Венгрии и против нее действуют. Закрыть общество «Народная оборона». Такая общественная организация и все союзы организации, ведущие пропаганду против Австро-Венгрии. Исключить любые австро-венгерские выпады из учебников, ну, из учебных программ. Уволить с госслужбы всех офицеров и чиновников, которые связаны с ведением пропаганды против Австро-Венгрии. Значит, Австро-Венгрии разрешить сотрудничать с австро-венгерскими властями в подавлении определенных движений, которые против целостности Австро-Венгрии выступают. Провести расследование, при том, что к этому расследованию должны быть привлечены австрийские уполномоченные, то есть действовать на территории Сербии. Арестовать Танкосича и Цыгановича, ну, это, на которых что-то нашли. Принять эффективные меры к предотвращению контрабанды оружия. Дать объяснение насчет враждебных Австро-Венгрии высказаний сербских чиновников. Это произошло потому, что как только Франца Фердинанда убили, там сербские, в том числе и чиновники, ну и многие дипломаты, они вот как посол Мельник. Они вот что вот такое сказать, вот ляпнуть и не думать об этом. По поводу того, что ну наконец убили эту сволочь. Ну,
да, 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 это к этим в солдате Швейке очень хорошо в самом начале отражено.
Да, да, да. Вот. И, типа, и по делам, ну и так далее.
Да, 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 да.
Вот. Тем более, что как бы в большинстве случаев это даже были не государственные служащие, а общественные деятели.
Угу.
Вот. Но их, так сказать, публиковали, все, так сказать, довольно широко это было. Вот. Ну да, и, соответственно, опубликовать в газете, так сказать, довольно такой серьезный текст. Вот. И когда сербы получили этот ультиматум, они сказали, что ну, это же невозможно, это невозможно его принять. И тем не менее, тогда началась очень большая, эти три дня, это огромная, большая дипломатическая игра, где все страны играли свою. Россия категорически дала понять Сербии, что ультиматум должен быть принят. Россия не хочет воевать ни при каких обстоятельствах. Она никогда не бросит Сербию, но она просит Сербию сделать все, чтобы не допустить конфликта. И тогда был издан, был дан ответ. Ответ был дан час в час, то есть ровно через 48 часов, где был дан, в общем, тактичный ответ практически на все. Не практически, на все был дан практический ответ. То есть говорите, что мы должны запретить издание пропагандиста. В ближайшую скупщину будет внесен проект этого закона. Исключить антиавстрийскую пропаганду из учебных программ. Да, будем исключать немедленно, как только Австрия укажет, чего мы оттуда должны исключить. Уволить государственные службы военных чиновников, занимающихся антиавстрийской пропагандой. Будут уволены немедленно, как только будут предоставлены данные и подтверждение того, что они ее ведут.
Константин, сейчас новости. Я думаю, что мы часть времени у вопросов отнимем. Вы закончите.
Да,
новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость – историк Константин Залесский. Константин, пожалуйста.
Да, ну мы уже как бы заканчиваем, осталось буквально два слова. Надо сказать, что в общем и целом были даны ответы на все пункты ультиматума, но придрались к одному, придрались к седьмому пункту. Нет, простите, не к седьмому, к шестому пункту. Это где требовалось расследование в отношении лиц, участвующих в заговоре, которые на территории Сербии, с участием специально уполномоченных должностных лиц Австро-Венгрии. И вот здесь было заявлено, что это нарушение Конституции и уголовно-процессуального законодательства, ну, потому что чужие органы не могут вести следствие на территории Сербии. И было написано, но тем не менее, в некоторых случаях результаты расследования могут быть переданы австро-венгерским органам. Вот к этому придрался Гизель фон Гизлингер, посол, и объявил о разрыве отношений. Угу. Причем это, у него была инструкция. Если не приняты все пункты, значит, труба. Вот, причем вот ответ сербов на ультиматум, он произвел впечатление даже на Вильгельма. Вильгельм, ну, он, кайзер Вильгельм, он очень любил на полях писать всегда. Вот он на полях присланного ему текста написал великолепный ответ, он полностью исключает возможность войны. Вот. Но уже Австрия, естественно, разорвала, после разрыва отношений, она на следующий день объявила войну. То есть все, война началась. Ну, дальше вот это вот все дела с нашей неполной, частичной мобилизацией, с нашей полной мобилизацией, которые Германия выставляет как причину своего вступления в войну, что, естественно, является полной ложью. Хотя на этом настаивал даже... Ну, это, на самом деле, все сразу настаивали. Потому что надо было как-то... Ну, не может же Германия просто так начать войну. Надо же обвинить в этом Россию. Там, конечно, все бесконечно опубликовано, что даже последняя была телеграмма Николая II, когда он говорил, что мобилизация еще не обозначает войну, и я гарантирую, что если не будет, если Австро-Венгрия не атакует Сербию, то никто не атакует Австро-Венгрию. То есть, в общем, как бы такие гарантии давались. Но это все было...
То есть все было решено, и это никого не волновало.
Ну, там была еще, в эти дни была еще совершенно непонятная, запутанная игра Великобритании, где неожиданно из Лондона поступила телеграмма от князя Лихновского, посла Германии, что ему дал, Эдуард Грей дал ему понять, что если Германия не атакует Францию, то Англия не вступит в войну против Германии. То есть там все было очень сильно запутано, но на самом деле, как бы вот тот момент, когда Австро-Венгрия объявила войну Сербии, в принципе, это был вот тот самый Рубикон, который в принципе уже был, после этого война была необратима в той политической ситуации. То есть, учитывая, что Германия на тот момент полностью поддерживала Австро-Венгрию, а Россия ни при каких обстоятельствах не могла бросить Сербию на произвол судьбы, то вот этот вот австро-венгерский конфликт, который был спровоцирован Австро-Венгрией при поддержке Германии, он автоматически переходил в мировую войну. И никаких вариантов уже больше не было с этого момента. Вот. А австро-венгерская дипломатия, австро-венгерский двор ни при каких обстоятельствах не хотел отступить от своей позиции. Вот. Поэтому все уже здесь было. И никакие здесь уже полные, частичные и прочие мобилизации не могли быть приняты. Тем более, что, опять-таки, показательно, что Германия объявила войну России, а наступать ей надо было на Францию. Потому что план Шлиффена предусматривал наступление на Францию. И никак по-другому. И Германия начала наступление на Францию, хотя войну сначала объявила Россия.
Спасибо, Константин. Ну, а сейчас, учитывая специфику той темы, которую осветил сегодня Константин, напомню нашим слушателям, что Константин является специалистом по Германии. Да. Так что вы можете задавать вопросы и по истории Германии, а не только по событиям, о которых шла речь. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Это Николай Николаевич. Константин, такой вопрос. Подтвердите ли вот такой факт, что Вильгельм, кайзер Германии, пытался убедить Николая II не ввязываться в войну? Но поскольку Россия не готова была к такой войне, но пересилила зависимость России от французских займов.
Да, значит, это факт частично можно подтвердить, в чем дело. Почему? Потому что, да, Вильгельм писал в своих телеграммах Николаю II требования отменить проведение мобилизации. То есть, какое было обоснование? Отказаться от проведения мобилизации, если, это вот писал Вильгельм, если мобилизация не будет отменена, то ответственность за начало войны будет лежать на Николае II. На мой взгляд, это не совсем уговаривание не вступать в войну.
Да, это вообще...
Да. Вот. Тем более, что Германия к этому моменту начала проведение скрытой мобилизации. Вот. И если Германия не проводит, если Россия не проводит мобилизацию, а права на ее проводит, как указала Россия, прежде всего она ее проводит в связи с тем, что мобилизация объявлена в Австро-Венгрии, то есть это на границах непосредственных России, то поэтому Россия ни в коем случае, Россия призывает созвать международную конференцию, Россия призывает Германию выставить посредником между Австрией и Сербией, Россия призывает сделать все, что угодно, чтобы не началась война. А что касается зависимости от французских кредитов, это байка, придуманная после Первой мировой войны, потому что нужно было обязательно как-то показать, что правительство Российской империи не самостоятельно в принятии собственных решений. Правительство Российской империи было полностью самостоятельно. Французские займы ни в коей мере не действовали на российское правительство. Франция была союзником России, и между ними были определенные союзные обязательства, которые, опять-таки, никак не касались какой-либо зависимости от французских кредитов. В общем и целом, закредитованность российского правительства была не сильно высокая, там другие страны были еще более закредитованы, и Франция обычно, ну, то есть, по крайней мере, у нас нет документов, чтобы Франция когда-нибудь России угрожала что-нибудь с финансовыми, с финансовой точки зрения. Были только одни, было только несколько раз было, когда России отказывали в займах и пытались за займы, за организацию займа получить какие-то политические дивиденды, но это были только исключительно случаи с банковскими домами Ротшильдов, которые требовали за это, скажем так, либерализацию еврейского законодательства на территории Российской империи.
Спасибо. Ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Меня добрый слышно? День. Да, все прекрасно.
Константин, во-первых, вам огромное спасибо за ваши замечательные лекции. У вас каждая лекция — это произведение искусства. И Марии Кирилловне тоже большое спасибо за книгу. Вот. Я хочу спросить две вещи. Во-первых, убийство произошло на территории Сербии. Ой, извиняюсь, Боснии. Это все-таки территория Австро-Венгрии, а не Сербии. Почему же Австрия объявила войну Сербии? Это же другое государство. И что именно оно хотело сделать с Сербией? Оно хотело ее присоединить или что оно хотело сделать? А второй вопрос. Вот эта ситуация, когда такой случай вызывает войну. Аналогичные случаи были, например, в Финляндии убили Бобрикова там. Вот, бывают ситуации аналогичные, в которых к войне не приводит. А вот почему привело к войне? Вот какие-то значимые признаки состояния общества, когда малейшая такая искра вызывает военный ответ. Вот можно сейчас сформулировать на примере?
Попробую. Спасибо большое за вопрос. Значит, да, действительно, убийство было совершено на территории Боснии и Герцеговины, то есть территории подконтрольной Австро-Венгрии. И, как я уже говорил, убийство было совершено членами боснийской организации, а не организации, которая была бы создана на территории Сербии. То есть, в общем, это, скажем так, внутренний терроризм, если так можно назвать. Абсолютно правильно. Что объявила Австро-Венгрия? Австро-Венгрия объявила, что эта организация, то есть Млада Босна, в данном случае не важно, что это Млада Босна, имеется в виду террористы, которые совершили это преступление, они готовились на территории Сербии, и также само покушение тоже готовилось на территории Сербии, причем с попустительства и при поддержке правящих кругов Сербии. То есть, развивая эту мысль, Австро-Венгрия утверждала, что Франц Фердинанд был убит, условно говоря, по прямому распоряжению правительства соседней страны, что является подтверждением недружественных и враждебных позиций данной страны и, естественно, требует ответа, потому что это террористический акт на территории Австро-Венгрии, который подготовлен за рубежом. То есть, если вот на это смотреть вот так, то да, действительно, террористический акт, когда руководители одного государства убивают по приказу представителей другого государства. Значит, в общем, это да, террористический акт. Австро-Венгрия официально заявила, что ее действия ни при каких обстоятельствах не связаны с территориальными приобретениями. То есть, что Австро-Венгрия проводит военную операцию с целью принудить Сербию к выполнению определенных международных обязательств, на снижение антиавстрийской пропаганды, и не только пропаганды, ликвидацию, скажем так, террористического режима, который занимается подготовкой военных переворотов, восстаний и тому подобного на территории Австрии. Вот. Но это не связано с территориальными приобретениями. То есть Сербия как таковая сохранится. Другое дело, что там может быть марионеточный режим. Так, значит, и второй вопрос, это у нас, значит, ситуация общая. Да, общая ситуация была крайне тяжелой. Она была связана прежде всего с ситуацией на Балканах, где большая часть Балкан находилась под иноземным владычеством, что, естественно, приводило к определенному росту национально-освободительных тенденций. Кроме того, там вообще была очень тяжелая ситуация на Балканах, связанная с противоречием между Болгарией и Сербией, между Черногорией и Сербией, между Грецией и всеми остальными, еще и Румынией. Вот. То есть там, в общем, было как клубок противоречий. Молодые растущие страны, очень амбициозные, все хотели утвердить расширить свои компетенции, свои территории, свои полномочия, ну, хотя бы в уважительном порядке. И при этом наличие Австро-Венгрии, в принципе, государственной структуры, которая уже изжила себя, потому что к этому моменту уже двуединые монархии, которые спасли страну во время революции 1648 года, они уже не работали, нужна была новая замена, их новые реформирования. Но, как всегда, была сделана попытка решить все старыми методами. Как, не помню кто, но очень чудесно было сказано, что военные всегда ведут прошлую войну.
Военные всегда готовятся к прошедшей войне.
Да, военные всегда готовятся к прошедшей войне, да. Вот. И именно так, то есть они хотели вести ту же самую феодальную, условно-феодальную войну, когда, условно говоря, Австро-Венгрия хотела провести австро-германскую войну 1855 года, когда Германия в кратковременной кампании нанесла поражение Австро-Венгрии, ничего у нее не захватила, но начала создание германского союза.
Да, вы это как раз...
66-го года, прошу прощения.
Да, вы об этом говорили в отдельной вашей лекции, когда речь шла об Бисмарке.
Да, но на самом деле главное, что было, это то, что Германии нужен был передел мира. Германия по своему развитию превзошла то, чего у нее было. И Германия посчитала, что этот вопрос наиболее эффективно решить военной силой.
И об этом вы рассказывали.
Да, и поэтому Германии нужен был, естественно, предлог. То есть, еще раз подчеркнем, что убийство Франца Фердинанда – это предлог. Не убили бы Франца Фердинанда, возможно, не было бы войны, но не потому, что не было бы повода. Просто, возможно, личность самого Франца Фердинанда помогла бы сдержать войну. Он бы стал, в случае смерти Франца Иосифа, он бы стал одной из ведущих игроков в Европе. Если бы он был настроен на союз и контакты с Россией, то, возможно, войны можно было избежать.
Еще один вопрос вам, Константин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот в 2012 году ведь удалось договориться, чтобы не началась война мировая? Тогда в том году тоже могла же возникнуть. И второй вопрос. Вот Балканская война 2012 года как повлияла на Первую мировую войну? Подслужил толчком или нет? Спасибо большое.
Да. Да. Спасибо. Значит, да, вы абсолютно правы. Именно что во время Балканских войн Европа стояла на пороге большой войны, потому что на тот момент произошло, опять-таки, в результате первой Балканской войны прошло решительное поражение Турции. И тем самым начался дележ турецкого наследства, что привело к резкому усилению Сербии и росту национальных, росту национального подъема, национальный подъем произошел в балканских странах, что, естественно, не устраивало Австро-Венгрию, потому что Австро-Венгрия при резком усилении Сербии на своих границах могла начать потерю своих сербских территорий. И вот тогда это удалось избежать, потому что, в принципе, во время Второй Балканской войны Турция смогла взять небольшой реванш, и хотя и проиграла Болгария. И в результате поражения Болгарии на Балканах сложилась взрывоопасная обстановка, но не стало видно ярко, скажем так, ярко выраженного лидерства сербов, хотя сербы выиграли вторую Балканскую войну. И то есть ситуация настолько усложнилась после Второй Балканской войны, что необходимость немедленного начала войны для установления того порядка, который устраивал Австро-Венгрию и, соответственно, Германию, она отошла несколько на задний план. Потому что там настолько все перед собой запутались, что Сербия не смогла так вот угрожать напрямую.
И Константин, поэтому... но вы же в своих лекциях, я не помню, когда это точно было, говорили, что вот после в первые 12 лет 20 века постоянные кризисы. Англичане сталкиваются с французами в Африке, немцы сталкиваются, по-моему, то ли в Марокко, то ли еще где-то с французами. То есть прощупывание идет и нагнетается ситуация.
Ситуация нагнетается, но в результате определенных действий, причем действий не только Австрии и Германии, а и действий других стран, был решен кризис, возникший после Второй Балканской войны, в том числе албанский кризис, когда Сербия предприняла попытку взять под свою руку Албанию, и это было бы резкое усиление Сербии, потому что там еще это с флотом, ну, с выходом к морю связано. И вот тогда не дали Сербии Албании, и, в общем, этот кризис был завершен. Но, действительно, Европа стояла накануне, вот на пороге войны. Но тогда, как это не покажется парадоксальным, очень большую роль сыграл Вильгельм II. Потому что вот он тогда больше испугался войны, чем в 14-м. То есть он очень был непоследовательный человек, его кидало в разные стороны. И вот в тот момент так получилось, что вот рядом с ним оказались люди, которые чуть-чуть надавили, и он вот склонился на точку зрения, что не надо ничего провоцировать. А вот в 14-м так не получилось. Тоже от личности очень много зависит. Хотя были сторонники и силового решения проблемы и в 1912-13 годах.
И последний вопрос. Здравствуйте. Тогда, Константин, я задам вам вопрос.
Да, конечно.
Гипотетически абсолютно. Я удивлен, что его никто больше не задал. Большевики Россию лишили и проливов, и победы во Второй мировой.
В первой.
Ради бога, извините, конечно, в первой мировой. Насколько это утверждение соответствует исторической истине?
Скажем так, оно соответствует исторической действительности, но ни в коем случае не они одни. То есть большевики внесли свой весомый вклад в то, что в тот кризис, который разразился в стране в 1917 году и закончился их приходом к власти, но они в этом, скажем так, только очень активно помогали. Этот кризис был сделан другими руками изначально, но, конечно же, большевики и в течение всей Первой мировой войны и в ее конце приложили колоссальное количество усилий к поражению своей страны в этой войне. Тем более, что это они этого никогда не скрывали.
Да,
и Лениным был, да, абсолютно. И Лениным был выдвинут тезис поражения собственной страны в войне.
Политика делается доступными средствами.
Что является государственным преступлением. Измена Родине называется.
Я могу только одно сказать, что что в феврале 1917 года к власти пришли не большевики.
Да, не большевики.
А совсем другие люди.
Да, да, и кризис начался при них. Но большевики сделали все от них зависит.
Никогда не скрывая этого.
Них абсолютно никогда
вот. Не скрывая. И уже вот, и это, по-моему, Константин, и мы с вами обсуждали. Воевать в России уже никто не хотел. Я имею в виду из тех, кто сидел в окопах, кормил вшей без сапог.
Ну, там не совсем так было, но, в общем, конечно, в принципе, понимаете, это очень есть хороший показатель, что всю войну с августа 2014 года до января 1917 года уровень дезертирства в русской армии был примерно одинаков. Ну, там с небольшим плюс-минус там несколько процентов.
Ага.
А в феврале 2017 года, сразу после отречения императора Николая II, прихода временного правительства, он вырос в 10 раз.
Понятно. Константин, огромное вам спасибо. Я, как всегда, говорю, что я надеюсь, это наша далеко не последняя встреча. Вот. А действительно, огромное вам спасибо. И прощаюсь с вами со словами благодарности.
Всегда рад.
Все. Хорошего вам дня. До свидания.
Всего доброго.
До свидания. И теперь небольшое объявление. Меня не будет на законном основании в ближайшие 2 недели. Значит, программы пойдут в записи. Они были специально отобраны. Там из тех, которые были сочтены самыми интересными. Я, если все будет нормально, появлюсь в эфире 30-31 июля с какими-то новыми темами и, конечно, надеюсь, будут новые гости, которые будут интересны слушателям в первую очередь. А есть определенные планы. И, кстати говоря, я считаю, что то, что мы с Константином немного расходимся во мнении, ну, предположим, роль большевиков в окончании Первой мировой войны и так далее, и так далее. Ну, так это хорошо. Вот в спокойном разговоре и выясняется, как все там, правильно или неправильно. Еще раз, я появлюсь в эфире 30 и 31 июля, если все будет хорошо. До свидания. Я желаю всем хорошего дня. И сейчас новости.
Программа Леонида Володарского.